Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио Теос. На радио Теос.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радиостанция Теос, программа «Двоеточие», в студии Андрей Суховский. И сегодня мы по старой традиции объединили свои усилия в альянсе с Михаилом Невольным. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И поговорим о теме, которая, так сказать, в ближайшее время, в ближайший месяц объединит всех российских граждан. Приближаются так называемые гендерные праздники. Сначала будет День влюбленных, потом 23 февраля, а потом уже и в марте, 8 марта. В общем, мы будем активно вспоминать о том, что мужчины и женщины, о том, что нам, так сказать, прилежит. И мы вот решили поговорить о мужественности не только с точки зрения культурной, но и с точки зрения библейской, что это такое. Ну и вот Михаил, как представитель одной из мужественных профессий, все-таки человек, который связан с мореходством,
да, но
он будет выступать экспертом.
Я сразу скажу, что это было раньше. Сейчас все очень сильно меняется. Я вот буквально две недели назад был в Лондоне в международной морской организации, там на одной конференции. Так вот, 2019 год. Международная морская организация, каждый год там у нее там чему-то. Вот 19-й год, угу, это год женщин.
Ну и основной... Как-то официально или что?
Да, официально вот этот год объявлен годом женщин Международной морской организации. То есть основная идея – это привлечение больше женщин в морскую сферу. И на суда, и на береговые всякие структуры. То есть чтобы в морском бизнесе было больше женщин. И сейчас, кстати говоря, это заметно, потому что даже вот я преподаю в морском университете, угу, и там на именно таких факультетах, где плавсостав готовят, там механики, судоводители, там, скажу так, процентов 10-15 – это девушки. И многие, угу, из них работают, и знаю, что есть и капитаны. Старпомов знаю несколько женщин, которые работают, старший помощник капитана – это довольно такая большая должность на разных судах, разных судоходных компаний, и российских, и иностранных, а за границей это вообще очень широко развито. Если вы там, возьмите немецкий, например, флот, там, угу, скажем, пассажирский флот где-нибудь в Швеции, вы увидите там, процентов 30 там точно окажется женщин. Среди вот именно, угу, плавсостава. Так что все меняется очень так.
Все уходят в небытие эти старые морские байки, что женщины.
Я не скажу, что мне это очень нравится, потому что, я-то такой
ты,
человек.
Ты известный сексист, да.
Я не знаю, сексист или нет, но мне как-то всегда это странно. А как? Это же тяжело куда-то уйти. То есть это и мужчине, конечно, тяжело, но все-таки, традиционно. Я такой более традиционный человек во
всех смыслах. А если семейный подряд?
Я знаю даже семью такую, вернее, они, к сожалению, расстались, но я знал семью, где они оба старший помощник капитана. И он, и она на разных судах, в разных компаниях, они виделись примерно раз в полтора года где-то пересекались дома, потому что он там, детей у них не было, они где-то так, он находится в рейсе месяца 3-4, потом отдыхает там пару месяцев, она тоже 3-4 месяца в рейсе, 2 в отпуске, и это далеко не всегда совпадает, что у нее отпуск, у него, то есть она приходит на берегу, он в этот момент в море. Кончилось тем, что, в общем, там как-то так не сложилось.
Корабли разошлись,
да, окончательно. Разошлись, причем они разошлись не то, что они там, кто-то там третий вмешался, никто из них новую семью не создал, просто они сказали, а зачем нам это надо, все равно, какой смысл во всем этом, давай, чтобы нас ничего не связывало, и они по-прежнему работают оба в море, я знаю и его, и ее, ее я знаю, потому что я как-то с ней там пересекался на одном судне, она еще тогда только-только начинала свою карьеру, а сейчас она уже,
если бы они на одном судне были, как замечательно.
Не знаю, насчет замечательно, это не очень приветствовалось, не знаю, как сейчас, раньше не приветствовалось, там даже, я не помню, раньше были ли такие случаи, но даже вот отец-сын, это не очень здорово, как правило, потому что там семейственность, там начинаются всякие, там отец-капитан, сын там какой-нибудь второй помощник, начинает какой-нибудь там третьему помощнику или старпому казаться, что он его там как-то там оберегает и дает ему меньше работы, чем мне, там начнутся какие-нибудь недопонимания, то есть как-то в море и так там стрессовая ситуация, а тут еще какую-то семейственность, ну... Такого закона не было, что не брать, но старались как-то особо там...
Ладно, значит, мореходство вычеркиваем из списка мужественных профессий.
Нет, не вычеркиваем. Она на самом деле мужественная профессия, и она была такой и есть, и чем дальше, тем сложнее, потому что сейчас идет такое движение в сторону беспилотных там судов, то это такой долгий путь, но он идет так по шагам, то есть количество людей в экипаже сокращается и, соответственно, обязанности увеличиваются. Все очень загружены, устают, и это тяжело, и тут еще то, что вдали от дома все это, в общем, это довольно все сложно. И не знаю, на мой взгляд, вот я бы, если бы у меня была, например, дочь, я бы ей точно не посоветовал идти работать в море, потому что, ну, на мой взгляд, это все-таки такое не женское дело. Я еще раз говорю, я не против того, что какие-то дискриминационные законы, просто это такой, ну, ты добрый совет, что
ли. Ты скорее из гуманистических побуждений.
Да, из гуманистических. То же самое, как вот есть, например, промышленные альпинисты. Вот я смотрю, сейчас у нас много снега, вот они на крыше сбрасывают. Может ли туда идти женщина? Ради бога, пускай она идет. Но я бы вот тоже не посоветовал, потому что, ну, тяжелая физическая работа такая, где-то лазить по крышам, сбивать там какие-то ледяные глыбы, там, ну... Ну, если кто-то, ну, точно она хочет, ну, хорошо, пускай идет, там, получит эту специальность, отучится и сбивает там крыши, там, на крышах эти какие-то глыбы ледяные, если ей так нравится.
Ну, вот есть интересно, в европейской культуре как-то постепенно менялись представления о мужских и женских профессиях. Не так уж давно это было, там, может быть, там лет 100-150 назад, когда, допустим, ну, и сейчас некоторые считают, что лучшие повара там мужчина, да, там шеф-повар. Хотя это уж явно ничем обосновать особенно нельзя, да, потому что ясно, что это не такая уж тяжелая профессия, не бревна ворочать.
Я считаю, что есть мужские и женские профессии. Просто, ну, конечно, есть исключения. Вот я не знаю, кто-то, может быть, помнит, кто постарше нас слушает. Был такой... как же называлось, в школе, когда я учился в 10 или в 9 классе, называлось какой-то производственный комбинат, по-моему, называлось, или что-то такое там, учебный какой-то комбинат. В общем, мы один раз в неделю, по-моему, это в 10 классе, мы не учились, и мы как бы получали какую-то там профессию, не профессию и так далее. Вот, и там были разные варианты, там был вариант получить водительские права, чего я и хотел, пойти там, да, отучусь. Вот, а там был конкурс, меня там всего два человека из класса, меня не взяли, я обиделся, так, в общем, да, а что я туда пойду, пойду-ка я, и там была такая бухгалтерский учет, вот я говорю, вот запишите меня на бухгалтерский учет, имею право, да, вот пишите мне, я попал, там группа, я был один парень, там из разных школ, там была группа человек 30, и я был один, значит, мне это очень запомнилось, потому что думаю, а что такое, почему это такая, ну, профессия бухгалтерский учет, почему там мужчин нету? Думаю, надо это как-то вот с этим бороться, потому что... Ну,
потом Советский Союз развалился, и все повалили в бухгалтерию как раз.
В то время это было как-то странно, я, правда, там толком ничему не научился, ну, что там можно было научиться раз в неделю в 10 классе, там какие-то общие фразы говорили, потом нас куда-то там на практику в какой-то магазин, практика заключалась, что мы там, не знаю, там... какие-то пакеты с мукой или что-то там расставляли по полкам, там, в общем, особо...
То есть, у тебя была практика мерчендайзинга какая-то?
Ну, скорее, да, скорее вот этого, потому что там, в общем, особо к бухгалтерии нас, естественно, никто не подпускал, там, ну, так, в общем, объяснили, что такое баланс, там, ну, какие-то такие чисто теоретические вещи, которые, наверное, любой человек и так знает без всяких этих. Ну, просто я к тому, что тогда это была вот абсолютно женская. Сейчас поменялось, сейчас, например, очень много, я знаю... Там главный бухгалтер, например, мужчина, и, в общем, ну, ничего, это нормально, никого это как-то не шокирует. То же самое экономисты. Вот у меня жена, например, заканчивала инженерно-экономический факультет в одном из вузов. У них там было, по-моему, из, ну, не знаю, там на потоке сколько у них там было, несколько групп, ну, там, скажем, 60 человек, к примеру, там их училось, я точно не помню. И там было, по-моему, 3 или 4 парня только. Вот и все, остальные все были девушки. И сейчас такого нет, если вы сейчас придете там в экономический какой-нибудь вуз там, да, или там специальность, там как-то так, ну, 50 на 50, может быть.
Ну да, ну интересно, вот мы с тобой представители славной, так сказать, профессии педагогов, и среди педагогов все-таки как-то больше женщин по-прежнему в России, чем мужчин. Хотя, наверное, зависит от, тоже, опять-таки, от вуза и от профессии. Но вот я долгое время проработал в Герсоне, где педагогов готовят. И да, на 90% группы состоят из молодых девушек. Не, так, юноши встречаются редко.
Да, вот это меня, кстати, очень расстраивает, потому что если есть какие-то вещи, которые, вот я говорю, это женская профессия, там, мужская профессия, вот мне кажется... Педагог – это даже скорее мужская профессия. Потому, ну, по крайней мере, точно не женская. Там 50 на 50 должно быть. Потому что, ну, странно, когда вот школа, и там одни женщины, учительницы все женщины. Ну, для парней, особенно которые там, ну, первый, второй, там, третий, им все равно, конечно, там, угу, мальчики, девочки как-то особо. А когда это уже такие там 16 лет, 17 лет, ну, как-то, мне кажется, уже... важен авторитет уже учителя, чтобы был мужчина. Вот я помню, у нас, я учился, когда у нас был мужчина, там сколько было у нас по английскому, один был мужчина, причем он не в нашей подгруппе был, нам не повезло, у нас женщина была. Был по физкультуре мужчина, и был еще по истории мужчина. Вот три было мужчины, в общем, сколько там, от начальной, да, вот, вот все, вот все там, больше мужчин не было. Вот, и очень я помню, и всех трех я хорошо помню, на английского меньше он у нас ничего не вел, но вот и физкультурник был такой, дядька очень самоотверженный такой, ну вот ему нравилось это дело, он там мог и после занятий остаться, что-то такое, вот интересный просто сам по себе человек был, а историк вообще был замечательный, то есть это такой был... Ну, его все любили. Вот бывают учителя, которые там, кто-то его там недолюбливает. Вот историк, это было из той категории, сколько там было выпусков, все говорят, ну, вот да, вот Георгий Александрович, вот это вот, конечно, вот учитель был. Причем это было время-то такое советское, там, да, там с историей были определенные сложности, тем не менее он как-то вот умел там, ну, конечно, он там какие-то вещи говорил, так сказать, не особенно... Ну, следуя скажем программе. Так, он говорил, по программе это так, вообще, а дальше я вам рассказывать не буду. Но там все равно он так очень, такой честный был человек, во-первых, и во-вторых, он был такой очень располагающий к себе. То есть не то, что он там ставил себя как-то там, я вот начальник, а вы тут, значит, все слушайте и заучивайте мои слова. Он как-то вот располагал к себе. Вот это такой дар, который, он и у женщины может быть, но особенно приятно, когда в школе у мужчин, потому что их там просто мало. Да и у меня-то как раз вот другая ситуация. Да, вот я преподаю в морском учебном заведении, там женщин меньше, конечно. На первом-втором курсе, там общий инженерный факультет, там, конечно, много женщин, а дальше там специальные, как правило, дисциплины преподают те, у кого есть опыт работы в море, а поскольку ну, раньше это большинство-то мужчины точно были, да и сегодня большинство, то в основном-то как раз у нас преподаватели на кафедрах, как правило, мужчины. Так что в моей области там пока все традиционно.
Ну вот интересно, если говорить о мужественности, мы все равно говорим, наверное, с точки зрения европейской, и наше представление о мужественности во многом сложились благодаря, наверное, культуре 19 века, романтизму, вот, да, такой вот герой некий, способный на подвиг, бесстрашный, отважный, это вот все какой-то, какие-нибудь герои Фенимора Купера или вот что-нибудь в этом духе, вот, и, наверное, это мешает нам увидеть какие-то другие точки зрения, потому что в разных-то культурах по-разному. Но вот, на твой взгляд, все-таки европейский идеал мужественности, он в чем заключается сегодня? Понятно, что он вот размывается.
Вот уже. Я боюсь, что сегодня он ни в чем не заключается. Сейчас так все как-то идет, такая нехорошая тенденция в Европе. Я тут не хочу выступать в качестве такого критика западной цивилизации.
И ты туда же.
Да. Но просто мне вот это вот заметно, потому что я там часто довольно бываю, да, и вот в той же Великобритании. Ты понимаешь, что... Ну, очень так вот все меняется. То есть, если раньше это как-то... Ну, какие-то вещи, которые раньше казались странными, да, там, ну, те же там однополые какие-то пары, сейчас они вот, они уже как-то не бросаются в глаза. То есть, я вижу, уже идут там под ручку какие-то два мужичка такие, то есть, они, или какого-то странного вида.
Может быть, один мужчина, из них очень одетый, мужественный.
Как женщина. То есть, и это как-то уже так, ну... меня это удивляет, а, там, скажем, коренных лондонцев уже особо не удивляет, потому что их там как-то много. И то же самое вот касательно каких-то, ну, таких стереотипов, может быть, или там, что принято, что не принято. Поэтому сейчас, как говорить, вот там, что сейчас даже на эту тему говорить опасно. Потому что когда ты начинаешь говорить, там, вот что-то там, что там, особенности мужчины, женщины, особенности, там, начиная там, от психологии, кончая там, какие-то там ценности, или, там, сразу начинаются обвинения в сексизме, там, да нет, у всех все одинаково, все одинаково.
Я уже в начале передачи тебя обвинил, поэтому можно, так сказать, спокойно уже рассуждать с этим клеймом.
Ну, я по-прежнему, как считалось, так вот я там застрял в прошлом, как этот такой заслуженный ретроград, что вот действительно мужчина – это тот человек, который, например, ну, не зря же у нас празднуется там 23 февраля, это вот мужской праздник. Хотя далеко не все там у нас имеют отношение к армии. Там большинство людей, они вообще не служат в армии, я имею в виду, ну, если они, может, где-то служили там, срочную службу, или там на сборах где-то были, или вообще, может быть, не были. Но все равно, потому что, ну, потенциально считается, ну, так вот устроено человечество было изначально, что когда начиналась, не дай бог, какая-то война, там, напасть, в основном занимались мужчины вот обороной. И поэтому, ну, потенциально, там, пускай там, ты к армии отношений не имеешь, но вот если, не дай бог, что-то случается, ну, логично, что мужчина идет защищать свой дом, а не так, что давай-ка ты там, жена, бери в руки ружье и иди там охраняй наше жилище. Это... А сейчас получается, что в принципе это нормально. Что вот мы тут с семьей решили, что нет, я вот, пожалуй, останусь тут дома, буду как-то так заботиться и кормить детей, а жена пускай вот идет, служит в армии и защищает от врага, который там напал на нашу страну. Мне кажется, это что-то странно.
Израильский подход тебе не импонирует, когда там и мужчина, и женщина вместе, так сказать, плечом к плечу?
Ну, там немножко родину. По-другому, потому что израильский подход, он тоже такой, там, по крайней мере, и мужчины, и женщины, они все призываются, да, то есть это такая тоже, это по необходимости, потому что там сложная такая ситуация военная, постоянная какая-то угроза военная, есть там какие-то проявления терроризма, еще чего-то, и такая напряженность, поэтому они призывают всех, то есть, ну, я могу это понять, но все равно, вот... Если что-то случается, в основном все-таки на какие-то наиболее опасные участки, ну, мне кажется, правильнее направлять мужчин, а не женщин. Даже просто чисто вот по каким-то таким, ну, не знаю, чисто бытовым, что ли, соображениям, потому что надо вот потом детей рожать будет, еще что-то. Это все-таки женщина только может делать, а не мужчина, поэтому женщин надо больше беречь, чем мужчин. Ну, это можно назвать сексизмом или как, но все-таки женщина...
По-моему, это очень романтично прямо. А вот на твой взгляд, ну, хорошо, есть какие-то, да, такие вот черты, которые отличают человека как мужественного, если ты их сможешь назвать. А есть ли одновременно черты, которые... скажем так, становятся ложными представлениями о мужественности. Ну, например, некие стереотипы, да, связанные там с мужским полом. Вот мужик, ну, там, не знаю, должен быть, так сказать, слегка не выбрит, не знаю.
Ну,
там,
если, как-то... ну, внешне я не знаю тут насчет выбрит, а чисто вот такие культурные какие-то, поведенческие, конечно, есть стереотипы. Особенно, ну, в разных культурах, где-то так, где-то
но
так.
Вот если о русской культуре говорить.
Ну, то
говорить.
О русской культуре почему-то принято считать, что мужчина, он должен так немножко по-хамски себя вести. Чем более он так агрессивно себя ведет, тем это как-то...
мужественнее.
Для некоторой, по крайней мере, части людей считается, что вот это вот настоящий мужик. Он там взял, там, наорал на кого-то.
Вытер рот, да, рукавом.
Или там взял, там, за волосы какую-нибудь женщину, там, потаскал ее за волосы. Он молодец, показал ей, в общем, свое место. То есть, это вот какой-то такой вот странный стереотип, который, конечно, он... Ну, я даже не знаю, откуда он взялся. И он такой ложный. То есть, для меня, на мой взгляд, эта мужественность, это вообще, она проявляется совершенно в другом. Она проявляется вот в готовности там, пожертвовать собой. Ну, это не всегда нужно, да, но иногда это нужно в мелочах. То есть, не обязательно там куда-то на амбразуру прыгать, да, но вот просто вот есть какая-то там
просто
ситуация.
Сходить мусор выкинуть хотя бы.
Ну, да, вот что-то тяжело, вот и вот этот, и мужчина устал, и женщина устала, и все там изнемогают, но вот он говорит, что, ну, слушай, давай я сделаю. Вот это вот больше мужественность, чем если он там наорет и скажет, а ну-ка там, давай, иди, потому что тут вдруг война, я уставший, значит, я на диване тут, значит, посижу и как-то там...
Буду копить силы к войне.
Копить силы. Или там, например, считается, что вот мужчина, он должен как-то там, ну... более, как бы это сказать, не знаю, более грубо, неправильно более грубо, более как-то так вот сурово, что ли, разговаривать, да, вот какие-то есть слова такие, это вот женские слова, там, нельзя говорить про нежности, потому что нежность – это вот женская.
Телячьей такое, нежности.
Да, телячьей нежности, надо как-то вот так погрубее, тогда вот это настоящий мужик. Это тоже, мне кажется, какая-то ерунда совершеннейшая, которая просто, ну, только портит, на самом деле, как-то вот и подрастающее поколение, потому что если им это в общем, как-то внушают, то они начинают... А ведь каждому мальчику хочется как-то так более мужественным. Ну, это потом уже как-то проходит, особого нет желания никому ничего доказывать. А вот лет там в 16 хочется доказать, что я вот уже взрослый, я уже настоящий мужик. А как доказать? А вот сказали, что надо там вот... что-нибудь, кого-нибудь поорать там, на кого-то там накричить, а погреть. Тогда вот вроде как уже вырос взрослый мужик. Ну, и вот они стараются там друг другу что-то доказывать.
Да, хорошо, мы вернемся к этой теме на новом витке.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Добрый вечер. В эфире по-прежнему программа «Двоеточие». В студии Андрей Суховский и Михаил Неволин. Рассуждаем мы сегодня о мужественности. Вот поговорили о том, какие могут быть правильные и неправильные представления о мужественности. И у меня здесь возникает вопрос, такое наблюдение скорее, ну и вопрос тоже. Я заметил, что в последние, там, ну, может быть, 10, может быть, даже больше, 20 лет, как-то из Европы это в основном пришло, появилась такая... мода на мужественность в церквях, разные семинары по поводу того, как быть мужчинами, книжки, даже сегодня зайдешь в книжный магазин христианский, увидишь книжки о том, как, так сказать, проявить свою мужественность, свой мужской характер и так далее. Что это такое? Откуда
вот
это
все? Я бы тут поспорил, потому что, мне кажется, это с Востока идет.
Востока.
Ну, может быть, мне так просто... У меня опыт такой. Я был некоторые... Ну, это давно, уже лет 10 назад. Был на одной конференции. Ее как раз южнокорейские там христиане организовывали. Она была посвящена мужественности и отцовству. Она была, в общем... довольно спорная такая тема. В общем, смысл был такой, что надо проповедовать Евангелие. Мне кажется, она чисто восточная, такая корейская. Надо проповедовать мужчинам и отцам. Ну, в общем, логика была такая, что если уверует отец... Да, потому что раз отец уверует, вся семья автоматом уверует. Я сначала не мог понять, а потом понял, что действительно там такая есть особенность. Кстати, не только в семье. Там, вот если там какая-нибудь фирма, и там владелец или директор уверовал, обычно там все тоже христиане, все руководство и все, кто с ним работает, потому что, ну, как-то так вот, начальник, так, значит, и мы должны. И, видимо, в семьях тоже, ну, не принято, раз там мужчина... Вот,
то есть
вот,
в Корее достаточно покаяться президенту страны?
Ну, видимо, да, и поэтому я так удивился, думаю, а почему, ну, а как, а если, ну, хорошо, там, а женщина, там, она, скажем, другую какую-то религию исповедует или вообще никакую не исповедует, они говорят, ну, не, ну, как так, не бывает, но если мужчина, значит, ну, как-то, естественно, вся семья будет исповедовать. Я помню, для меня как-то это тогда было не очень понятно. Думаю, почему вся семья, как это связано. Вот. Но что касается книг, ну, в основном переводные, действительно, это скорее западные, может быть, переводные, потому что, ну, может быть, южнокорейские. Я просто их переводных книг южнокорейских мало читал, просто вот на этом семинаре мне удалось побывать просто. А, наверное, это такой ответ, вот, потому что идет, если берем европейскую культуру, что там ничего нельзя о мужественности говорить и о женственности, все такое, вот унисекс такой ведет всюду, везде одинаково, то церковь, конечно, она как-то старается все-таки вот стоять на таких более, может быть, традиционных позициях, я бы сказал, библейских позициях, потому что там все-таки мы можем по-разному относиться к этим текстам, кто-то может вообще там не признавать Библию авторитетом и ни во что не верить, но... Ну, там есть вещи, которые очень трудно обойти. Вот там вот написано, что вот так вот написано про мужчину, так про женщину, так про брак. И там Вы можете говорить, что это неправильно, там, ну, можно так, пожалуйста, неправильно, или там это неверно переведено, или вообще там Библия лживая книга. Пожалуйста, вы можете так считать. Но если вы ее признаете авторитетом, то там вот что-то все-таки прописано. И вот от этого никуда не уйти. Я думаю, вот эти как раз все книги на это и направлены, что все-таки мы, ну, не совсем одинаковые. Мы по-разному немножко создано. Это не значит, что кто-то лучше. Потому что тут обычно, когда идет разговор, то начинается там мужественность, а женственность считается, что вот там, значит, грубо говоря, муж начальник, там, жена слуга там, или что-то такое. Да нет, не в этом дело. Тут никто начальник, никто там не слуга. Просто там немножко, ну вот, есть какие-то разные, может быть, ну, ответственность, да, вот то же самое, ведь, ну, а в чем, собственно, вот там главенство, говорят, вот муж там глава семьи, да, ну, а что такое глава семьи? Глава семьи, это не значит, что он там, это начальник там и всем указывает, кому чего делать, всех там наказывает и ставит на место. Это значит, что, ну, действительно, да, в этом плане можно согласиться вот с этими южнокорейскими христианами, которых я упоминал, что с него больше спроса просто. Потому что что такое по-библейски там глава, руководитель, начальник? Это кто хочет послужить? Да, вот вы хотите быть главным? Ну, значит, вот вы должны больше служить, чем другие. Да, и вас больше спросят.
Бьют по голове потом, да.
Ну, да, то есть...
А вот интересный сюжет. Если действительно мы осознаем, что некоторые представления о мужественности, как минимум, сложились у нас под воздействием европейской культуры, романтических вот этих идеалов, не получается ли так, что мы из Библии вычитываем мотивы и темы, которые, в общем, в первом веке были, так сказать, глубоко... не то чтобы чужды, но неинтересны авторам. Вот наша модель мужественности, она действительно из Библии происходит? Потому что, если так задуматься, то в Библии много говорится, наверное, о роли мужа, вот, но вот, а вот о такой мужественности вот, в смысле там, мускулинности, да, в смысле вот, мужского гендера, мне кажется, Библия мало говорит.
Ну, я считаю, что там как раз много говорится, потому что, ну, тогда все-таки общество было такое более патриархальное, и даже... Ну, там есть некоторые места, которые прямо вот они так немножко сейчас звучат совсем неполиткорректно и странно, да, там вот где-то мы читаем, например, в Новом Завете там перечисляется, было там столько-то людей, не считая женщин и детей, то есть там считая, вот как количество мужчин было столько-то там, ну, не считая женщин и детей, это не то, что они там не считаются как люди, но... очень часто там или обращения, да, там собрались братья вместе, там, или вот там был, собрались там пресвитер. И там в основном как-то так вот вы читаете, и вроде как там иногда и думаешь, а где, а женщины-то что, они не собрались, да, или там собрались ученики, и тоже там смотришь, что-то там одни мужчины собрались.
Получается. Я скорее о другом, о том, что некие роли мужчины не так сильно прописаны. Допустим, у нас есть в Библии 31 глава притчи. Глава, полностью посвященная тому, какова должна быть женщина. Ни одной такой главы, посвященной мужчине, как-то нет. Вот мы из этой 31 главы узнаем только, что он у ворот сидит.
Да, сидит и там со старейшинами что-то там обсуждает.
Да, глава как очень бабка, такая... Как бабка на завалинке, да.
Ну да, глава очень такая своеобразная. Она очень такая вызывающая, я бы сказал. Я не скажу, что я ее вот сейчас готов... истолковать, потому что для я сам...
Нет, я не к тому, я к тому...
Некоторые вещи не могу да, понять, а
я,
как же так?
Я, да, как она все успевает, я тоже не могу понять. Есть другой вопрос. Просто получается, что, ну, вот из Библии легко вычитать, какая должна быть женщина, да, хотя это будет немножко такой все-таки шаржированный образ. Вот,
ну,
но...
да. Или, как у нас этот был такой анекдот, там, помните, раньше, что у нас все принципиальные вопросы в семье решаю я. А жена так по мелочи, какой дом купить, в какую школу там ребенка отдать, там, говорит, а что ты-то решаешь? Ну, как обустроить весь мир, там, как это, значит, и такого плана. То есть, вот действительно, я не знаю, мне кажется, как раз у нас, если мы берем вот нашу культуру, у нас при всем вот этом таком, ну, внешнем каком-то проявлении, да, вот постоянно... все это подчеркивается, что у нас вот там мужчина, он там голова, там что-то. А на самом деле в русской культуре это как раз женщина, может быть, чаще оказывается потом, когда ты так ближе знакомишься с семьей какой-то, ты видишь, что да тут как бы вот...
Матриархат.
Скорее, да, ну, это не, непонятно и незаметно, но ты понимаешь, что... Ну, скорее, как вот южнокорейский вариант, наоборот. Надо там какой-то вопрос с этой семьей решить, надо договориться с женой, а там она уже уговорит мужа, а не наоборот. Ну, так часто, по крайней мере, я видел, что вот внешне, причем это, особенно если мы берем христианские семьи такие, вот, да, воцерковленные люди, там, ну, определенно есть такой стереотип, что женщина не должна особенно тут участвовать в разговорах, в обсуждениях. Она сидит, вроде бы молчит, что-то там все обсуждаете, а потом... Ты вдруг понимаешь, что наедине потом она ему скажет,
она не какое просто решение... сидит и молчит, да. А плетет планы.
Она потом, в общем, в итоге и решит. То есть, и, ну, может быть, это и плохо, и хорошо, я не знаю. Мне кажется, это нормально. То есть, я вообще сторонник того, что каждая там семья, если мы говорим о роли там в семье уже мужчины и женщины, она сама пускай решает. Вот как им комфортно, так оно и пускай и будет. Потому что все люди разные. Есть люди... мужчины, которые вот они, скажем, ну, они не любят принимать решения. Там. Ну, мне кажется, это нехорошо, то есть, это ненормально, но раз вот они такие, ну, пускай, значит, они, хорошо, они там делегируют это своей жене, ну, ради бога.
Главное, чтобы жена тогда любила принимать решения.
Главное, чтобы потом, неважно, кто принимает решение, но другой человек потом не делал, как это обычно бывает, что так это вот твое было решение. Если что-то не получилось, потом мужчина выкручивается и говорит, так это вот ты, значит, все, а я тут был в стране. Нет уж, раз ты доверил и считаешь, что вот лучше, если она решит, ну, хорошо, она решит, ты готов так все эти вот последствия этого решения потом принимать. То же самое,
это, по-моему, кстати, с Эдемского сада у нас как-то вот,
ну,
с
у нас,
этим,
да, все время
отношение
там
полов.
Это перекладывание, что это вот там жена, которую ты мне дал, это змей, которого ты сотворил, вроде тут я, в общем, особо тут...
Не при делах.
Так случайно получилось.
Просто проголодался, да. Да. А вот интересно, поскольку ты много путешествуешь по миру, насколько отличаются вот эти гендерные стереотипы, ну, в хорошем смысле стереотипы, некие модели, да, поведения гендерные в разных странах? Насколько мужественность там в России отличается от мужественности где-нибудь еще?
Ну, вот я... тут, конечно, по-разному можно... Очень разные страны. Но вот что мне, например, вот из такого последнего, что бросалось в глаза... Я заметил, что в России гораздо меньше, чем, например, в странах Южной Европы, по крайней мере, я имею в виду вот Италию, Испанию, Грецию, вот там вот я это замечал, гораздо больше время с детьми проводят мужчины, чем у нас. Вот я это видел, просто там идет там, с коляской, там, или там, вот там один или два ребенка, он там где-то там с ними на пляже чего-то играет. У нас почему-то я вот, ну, может быть... Не знаю, так сложилось, то ли просто мужчины больше работают, женщины не работают, так получилось у нас. Но у нас крайне редко, чтобы там вот идет, вот, ну, например, там подъезжает машина, там за рулем мужчина, два маленьких ребенка, он останавливается, берет этих детей и идет там куда-нибудь с ними, ну, не знаю, на горке на какой-то там или что-то там, аттракционный аквапарк или что-то такое. У нас как-то либо вдвоем муж и жена и ребенок или дети, либо жена и ребенок. А там чаще гораздо вот именно муж и ребенок. Вот, вот мне кажется, это очень здорово. Вот, и в этом плане у нас как-то так это я особенно не замечал.
Вот. Ну, у нас это, наверное, возвращаясь к теме и педагогики, и воспитания, у нас вообще мужчина, который с детьми занимается, воспринимается как вот что-то такое, ну, выходящее... за рамки естественного, обычного, это вот советская комедия «Усатый нянь», да, вот, что-то такое вот шаржированное.
Ну, вот я не знаю, у меня, например, в семье, ну, вот когда я был там, скажем так, в школьных годах, там, младше, ну, как младше, там, с первого, может быть, по пятый класс, мы жили тогда, там еще бабушка, дедушка живы были, да, и вот я, наверное, больше всего время с дедушкой проводил, то есть он, ну, мама, понятно, на работе, папа на работе, там все время вроде все заняты, и почему-то именно вот дед, он как-то, мы с ним все время куда-то ходили, там, то на рыбалку куда-то мы ходили, и там общались, вот как-то мне это вот нравилось, и в этом плане, Ну, я вот, я счастлив был, что вот есть дед, который... Это было скорее исключение. Я что-то вот смотрел, так, ну, вот потом ты, естественно, ты один год там уже, навряд ли ты там в 8-м классе будешь там с дедушкой где-то гулять. А ну, вот в младших классах в основном это были бабушки как-то присматривали, и там... И мой дед там рядом там с этими бабушками. Значит, дед там... Вот... Ну, не знаю, так, это скорее было, может быть, исключение. Действительно, в основном почему-то мама и бабушка. Вот они вот, это как бы их дело, а дело мужчины там где-то зарабатывать на хлеб насущный. Сейчас, наверное, меняется. Сейчас все-таки, ну, опять-таки, я не знаю, хорошо это или плохо. Ну, вот есть варианты, когда там, например, женщина, она более там успешна в каком-то своем деле, чем она занимается. Это приносит больше дохода в семью, и поэтому, а поскольку надо все равно кому-то заниматься с детьми, и они договариваются так, что нет, давай, я буду в основном работать. Я, конечно, тоже занимаюсь там воспитанием детей и так далее, но вот, а ты больше этим занимаешься. И вот больше как бы... Ну, это так скорее, ну, так скажем... Это начинается, но это скорее тоже такое исключение из правил. У нас еще ведь какая проблема, если говорить о мужчинах? У нас очень много, к сожалению, мужчин, они так, в таком довольно запущенной стадии алкоголизма. То есть, это вот такая национальная проблема. Не только, кстати, в России, таких достаточно много стран я могу назвать. Вот в той же Ирландии, например, это тоже довольно заметно. Там, вот так по парам смотреть, там много из-за этого там всяких конфликтов. И у нас тоже это явно так бросается в глаза, особенно в глубинке. Вот еще в больших городах тут как-то вроде все... Ну, чем-то заняты, можно куда-то себя занять. А вот в маленький какой-нибудь поселок, там вот вроде заняться нечем. И в этом плане женщины, они как-то то ли ответственнее, то ли что-то. Они там семья, дети. А мужчина, вот он как бы махнет на все рукой и пошел там куда-то. Вот он как-то незаметно, незаметно. Потом человек спивается, а потом уже как бы на него уже ничего. И, а как ему доверить там ребенка? А что он там? Куда он его там запьет, потом его забудет где-то, и уже доверия ему нету, и поэтому женщина говорит, нет, давай-ка я лучше вот тут с ребенком
займусь. Беру управление на себя.
Да, потому что на тебя особо надежды немного.
А вот если мы все так ходим вокруг и около таких педагогических тем, если задуматься, нужно ли воспитывать все-таки мужественность в детях, в мальчиках, и если да, то как это? На твой взгляд.
Я бы воспитывал вот, мужественно. Я не знаю, как. Если бы я знал, как, было бы, конечно, здорово. Я считаю, там, что...
Скаутские лагеря еще что-то.
Может быть, скаутские лагеря. Может быть, во-первых, для этого вот я уже сказал, что номер один, что надо делать, это должны быть мужчины-педагоги. Потому что если мужчины не занимаются этим, вариант, когда женщина воспитывает мальчика, мне не очень нравится. Вот просто вот я чувствую, в этом есть что-то нездоровое. И, к сожалению, это заметно очень и в церкви. Потому что, ну, так традиционно повелось почему-то, что у нас вот воскресные разные школы, там вот всякие вот такие мероприятия, связанные с детьми церковные, там какие-то детские лагеря, почему-то все время этим занимаются, как правило, женщины, и тоже вот это как-то не очень здорово, потому что, ну, если еще раз говорю, воскресная школа там для самых маленьких это нормально, то когда это уже переходит некий такой подростковый возраст, ну, уже вот мальчику там в 15-16 лет серьезно как-то так вот воспринимать, с ним уже как с учеником воскресной школы тяжело, уже это такая уже молодежь, подросток, и тут гораздо эффективнее было бы вот, вот это воспитание такого мужества. Ну, что такое мужество? Это умение вот такой... Ну, не знаю, мужская дружба, да, то есть это взаимопомощь какая-то, такое доброе отношение к своим же там товарищам, это лучше бы это, конечно, прививали и в церкви, в том числе вот мужчины. И вот поэтому мне всегда как-то обидно, почему вот считается, что вот все вот воскресные школы, все вот эти детские мероприятия, это нет, это вот сестры какие-то, женщины, они вот должны этим заняться, у них это лучше получается. Вот я тут как раз против, а почему это лучше получается? Я совершенно с этим не согласен, есть масса примеров и тех же педагогов, именно мужчин, и у них это здорово получалось.
Ну, хорошо, получается, значит, у нас есть один такой ответ. Мужчина как ролевая модель, да, которая должна быть у ребенка, вот какой-нибудь такой хороший мужчина, действительно ответственный, добрый, отважный, когда надо. Он помогает ребенку сориентироваться, понять, вот, что в жизни правильно, что нет. А что еще? Что можно было бы порекомендовать родителям, допустим, у которых растет мальчик, вот, и которые хотят воспитать из него по-настоящему вот, хорошего
мне бы
мужчину.
Кто порекомендовал, у меня у самого мальчик растет. Да? Я не знаю, у меня ответов-то таких нет.
Ты можешь взять его с собой в плавание. Не
все
знаю,
там, все разные, да, ну можно взять. Вот это, кстати, так, не шутка, да, взять в плавание, потому что, ну, конечно, в плавание далеко не все могут взять, но есть какие-то вещи, которые вот действительно лучше, может быть, время проводить иногда, по крайней мере, вот отцу и сыну, насколько это возможно. Не обязательно в плавание, пойти просто погулять, пойти там, не знаю, в лес грибы собирать, тут кому чего нравится, на байдарке покататься, на лыжах покататься, ну, в зависимости от обстоятельств, рыбу половить там, или не нравится рыбу половить, на стадион сходить там, футбол посмотреть, хоккей посмотреть, то есть... Чего угодно, в театр сходить, но именно вот в мужской компании. Это вполне нормально, то же самое, как если, например, девочка в семье с мамой сходит куда-нибудь вдвоем, там как-то пообщаются, в общем, по женской линии. Да? То есть это нормально, почему-то у нас тоже это редко. Ну, как-то не знаю, почему это так получается, но почему-то вот либо опять отец, мать и ребенок, либо мать и ребенок. А что вот отец и ребенок куда-то идет, даже такой уже... Взрослый или подросток, это как-то редко.
Вот тут сообщение с сайта, Елена пишет, вы так говорите, как будто обвиняете женщин, что они этим занимаются, в смысле воспитания. Но если не женщин, то этим вообще не будет никто заниматься.
Не, я совсем, я Татьяна, да, написала?
Елена.
Вот, Елена, извиняюсь. Елена, я прошу прощения, если я, может быть, неправильно выразил свою мысль. Я совсем не, я обвиняю скорее мужчин. Вот скорее я нас обвиняю, потому что мы должны этим заниматься, а мы этим не занимаемся, мы не идем в школу и не идем в педагоги, и поэтому там, ну а как, кто-то должен учить детей, и там идут женщины и работают. Я вовсе не за то, чтобы там не было женщин, да, и там были одни мужчины, нет. Но хотя бы, ну скажем, вот 50 на 50, на мне, вот, мне кажется, было бы здорово, если бы там, хорошо, не 50, пускай там будет... 70% даже женщин, но 30 хотя бы должны быть мужчины в той же школе, чтобы они там... Почему, например, там русский язык должна преподавать исключительно женщина? А я вот сколько не смотрю школу, там русский язык, литература, в основном женщины там. А что, они мужчины, я не знаю, писать не умеют, читать, малограмотные, или они не могут быть... преподаватели могут, но они не хотят. Там, тут же такой
мне
целый
кажется,
комплекс.
Мне кажется, что здесь просто система оплаты такова, что
да,
мужчинам
во-первых,
не
система
идет.
Оплаты, во-первых, система оплаты. Но мне кажется, не только в системе оплаты дело, потому что очень много мужчин, они работают там, ну, не знаю, или вообще не работают, или работают тоже там не особо такая работа, за которую много платят, но...
Ну, таких-то в школу не надо брать.
Ну, да, там его там особо никто не трогает, и его ничего не волнует, а школа – это все-таки работа тяжелая, это очень тяжелая работа.
Да.
Потому что, ну, вот я в школе не работал никогда, я в вузе преподаю, да, там все-таки люди постарше, и все равно там, это же всегда общение с людьми, какие-то возникают конфликты, кто-то чего-то там недоволен. Тому ты не так там оценку поставил. И все время такая вот ситуация, что ты все время должен думать о чем-то. А в школе это еще более болезненно, потому что это все-таки дети еще. Да?
Скажем, не всякий мужчина выдержит такую нагрузку.
Ну да,
да,
и это думаешь, да, гори оно огнем, пойду-ка я куда-нибудь сторожем лучше буду сидеть или охранником. Вот сейчас очень популярно и считается очень мужественная профессия. Ну, грузчиком там как-то надо таскать чего-то. Охранником
можно
очень
портовый
часто,
грузчик,
там...
знаешь, такой с кранами, ну, который...
Вот. Сидишь там вроде что-то где-то у ворот и что-то там сторожишь. Вот. Я не против охранников, это нужная, в общем, работа такая, но...
То сейчас тебе охранники тоже напишут.
Да,
что-то.
Охранники скажут, почему мы, значит, наша должность опасна и трудна и нужна. Конечно, нужна, да, но вот... Короче говоря, мужчины должны идти в школу. Я бы вот еще помимо Международной морской организации, которую я сказал, объявила год там мужчины, год женщины, чтобы женщины шли, привлекались там в море работать, я бы еще как-то привлекать надо, это уже, может быть, особенно в России, Я не знаю, какую-то программу, что-то надо придумывать. Я, к сожалению или к счастью, ни в правительстве, ни в Думе нигде не заседаю. Но если бы я, наверное, как-то вот, ну, не знаю, где-то средства надо, где их найти, я не знаю, там денег никогда нет, но как-то надо стимулировать, я не знаю как, но стимулировать, чтобы мужчины шли в школы. Вот это должна быть прямо такая вот, я не знаю, как это назвать, программа, направление, какой-то вектор развития. Каким образом, я не знаю. Есть же варианты. Вот я заканчивал в 87 году вуз, да, у нас там была проблема, не шли... Ну, у меня одноклассники некоторые заканчивали медицинский институт, и тогда это 90-е годы, там, в общем, кто постарше помнит это время, и загнать кого-то там куда-то в сельскую больницу было невозможно, кто из Питера там вот, поедет куда-то там. А распределения уже не было потом. Трудно было. Человек не хочет, и ты его никуда не денешь. И тогда придумали, в общем, там и были всякие льготы и на пенсию, и давали подъемные хорошие. Вы готовы поехать там вот туда-то? Вот мы вам даем там такую-то сумму сразу же подъемную, вы там можете купить, там что-то обустроить. И люди поехали. Вот мой одноклассник, например, поехал хирургом из Питера, ну, скажу так, в глухомань по питерским меркам. Он, в принципе, хорошо там заработал. И то же самое можно в школе. Пожалуйста, какую-нибудь программу, где мужчина... Особенно ведь это проблема в сельских школах, где вообще там, там и не хватает и вообще-то учителей.
Там мужчин, и женщин не хватает.
Там, да, да, там одна какая-нибудь учительница, она ведет там чуть ли не все предметы с 1 по 10 класс. Что, в общем, странно, потому что она, может быть, их и не очень хорошо знает.
Слушай, а какие вот примеры, вот если мы говорим о ролевых моделях, какие примеры мужественности в современной культуре можно найти? Не знаю, может быть, исторические, может быть, что-то из литературы. Что посмотреть, почитать? Что бы ты вот своему сыну-подростку... Есть у тебя какая-то программа продуманная? Что-то, какие книжки ты ему подсовываешь, чтобы он...
О, сейчас, к сожалению, подростки читают очень мало.
Ну, вот фильм.
В целом, фильмы. Ну, вот если... Про книги говорить я бы порекомендовал, ну, это такой уже классик, может быть, детской литературы, я бы порекомендовал Крапивина. Это великолепные совершенно книги, особенно что касается мальчиков. Вот мальчикам таким лет, скажем так, 14-90, это все, все мы мальчиками так и остаемся, потому что я с удовольствием того же Владислава Крапивина читаю и сейчас, вот, вот буквально недавно там одну из книг закончил читать, то есть их можно читать и взрослому человеку, и не только я к мальчикам обращаюсь, это можно и женщинам, и девушкам, все нормально, также будет интересно, но вот именно про мальчиков там очень много, там именно о мужской дружбе, о парнях, и, ну, это стоит того, почему я не буду вам конкретные книги, потому что там, в принципе, можно все читать, там у него все интересно. По фильмам, я не знаю, с фильмами немножко сложнее, потому что, ну, может быть, я не так активно просматриваю там все новинки. Меня немножко пугает, потому что у нас вот как раз такой стереотип мужественности в фильмах, обычно там сейчас какие-то, причем это что в России, что на Западе, там полицейские, бандиты, кто-то кого-то там замочил, значит, кто-то отомстил.
Вечная там... тема насилия, да.
Да, и вечное насилие, и, в общем, там смысл такой, что кого-то там, значит, злые люди там как-то там, в общем... нападают на добрых, но добрый потом перебил всех злых. И вот это такой универсальный сюжет, и вот это вот герой мужественности такой пример, да, вот он, на него там 10 злодеев охотились, а он в конце концов каждого подкараулил, значит, отомстил и убил. То есть, ну, на мой взгляд, это такой немножко утрированный пример. И вот, не знаю, может быть, Андрей, ты что-нибудь из кино посоветуешь? Я вот что-то сейчас как-то...
Ну, мне сложно тоже припомнить такой фильм, где можно было бы взять для себя хорошие образцы, как вот какой-то спокойный фильм о мужской дружбе. Мне кажется, мужская дружба такая тоже тема, которая вот стала жутко дефицитной.
А сейчас и вовсе опасный, тут всякие однополые, значит, мысли начинают.
Да-да-да. То есть...
Скажешь мужская дружба, кто-то начинает сразу косо там смотреть, а что вы имеете в виду, там надо еще пояснять.
Ну вот хороший фильм, мне кажется, по-моему, он шведско-норвежский, «Кухонные байки». Просто про мужскую дружбу. Он спокойный, там вообще никакого экшена нет, там просто люди вот друг с другом разговаривают. И ситуация довольно такая бытовая. Я не буду, значит, спойлеры давать.
Я вот обязательно это самое посмотрю. Интересно.
Вот, но серьезно, вот действительно такой спокойный фильм, которых сейчас, мне кажется, сильно не хватает, потому что мы настолько избалованы экшеном, что, может быть, за ним пропускаем какие-то важные темы. Вот действительно, я с тобой согласен, что мужественность сводится к тому, что надо кому-то срочно набить морду. А вот о том, что мужественность — это и дружба, это и отцовство, это и вообще ответственное отношение, и рыцарское отношение к женщине, да, уважение ее, забота о ней.
Да,
об
вот
этом
Андрей,
всем забывается.
Если бы ты пораньше мне как-то вопрос, я сейчас уже просто время заканчиваю, потому что я вот наверняка таких фильмов я вот через, знаете, пройдет 10 минут, и я назову десяток фильмов, а сейчас вот что-то, как всегда, из головы вылетает все, и не можешь ничего вспомнить. Я почему по книгам Крапивина вспомнил, потому что я только что прочитал, поэтому у меня это немножко свежее. А вот из фильмов я не могу вспомнить, что я последнее посмотрел на эту
Хорошо,
тему.
Будем вспоминать вместе. До следующих эфиров. Спасибо огромное за эту беседу. Всем желаем быть мужественными, женственными, главное, верными христианами.
До свидания.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.